меня тоже все работает, все отлично.
Тыс.
Здравствуй, ну что, как у тебя жизнь, друг мой дорогой?
Приветствую.
Здрасте.
Ты дрыгаюсь еще. Хвост не облазит.
А я вот Глеба попробовал набрать в Телеграме, и он что-то не поднимается. Не хотите, не хотите. Ну, не хотите так. Сам себе Рабинович, сам себе Рабинович. Будет коротенькая запись. Ну или короче, бог его знает, как у нас получится.
Ничего, вот и замечательно, Глеб предчувствовал.
Да, да, мне, у меня жесткий вариант, нужно откланяться через 45 минут в 21.00. Не, подожди, как говорят американские военные, в 2100 часов. Или в 21.00 по-нашему. Такс. По Восточно-Пасифик PST, короче говоря. Слушай, тут такая тема. У нас же поднемногу разговаривают о том, как переоткрывать Америку и как будут перезапускать экономику. И Штаты начали объединяться в разные небольшие конгломераты, которые совместно будут вырабатывать единую схему критериев по выходу из, то, что у нас называется shelter in place, по выходу из изоляции. И у нас образовался альянс западных штатов, куда, собственно, входят три штата, которые находятся на западно-восточном побережье. Как нетрудно догадаться, туда входит прелестная Калифорния, туда же входит штат Вашингтон и штат между нами Орегон. Вот. Ну и есть еще огромная куча объединений, которые получились очень интересно, странно. Я пока не смотрел критерии. Некоторые штаты уже понемножку, вот Аляска, например, понемножечку начали выходить. Не знаю, что с этим будет, что с этого взять. Ну такое. Что там у вас с карантином? Все нормально?
У нас продлили карантин до 11 числа следующего месяца. Немножко попустят условия. Вот, про экономические последствия думают не все.
Да, у меня...
А у вас, я смотрю, штаты в колхозы объединяются, да?
Да. И, знаешь, ты недавно такую карикатуру увидел, просто шикарную. Значит, на карикатуре нарисован Титаник, который наполовину затонул, на фоне уже лодочки, которые отплывают, и... Центральный образ – это лодочка на фоне «Титаник», наполовину затонувший. Тут кто-то на лодочке говорит: «Слушайте, а по-моему, самое время переоткрыть «Титаник». Вот, то есть аналогом всех этих разговоров, что самое время переоткрывать экономику и штаты. Как-то так, не знаю, насколько это...
Что такое переоткрыть, не могу понять.
Ну, начать, у нас же экономика стала колом по факту. Ну, например, чтоб ты прикинул размах трагедии.
Перезапустить, может?
Ну, иногда говорят, переоткроем штаты, но вообще, да, перезапуск экономики. Лас-Вегас, например, полностью перестал существовать как какой-либо бизнес-веню. В принципе, все там закрылось. Ну и, соответственно, все остальное, в общем, закрыто. Похоже, мы тут стараемся поддержать мелкие бизнесы и заказывать еду на вынос, чтобы нам привозили, кушали, чтобы хоть как-то поддерживать кафешки. К ним же сейчас нельзя заходить, но можно взять на вынос. И, похоже, уже одна из кафешек, которых мы очень любили пасту кушать, все, она уже все. Все, закрылось и, похоже, уже не откроется. Что печально. Я не знаю еще пока, так ли или нет, но мы заказываем через аппликуху Uber Eats, и вот конкретно это кафе, оно постоянно показывает: открой с 4. Открываешь аппликуху 4, оно говорит: открой завтра в 10. Приходишь завтра в 10, оно тебе опять: открой с 6. Ну и так далее. В общем, ни разу за последний раз мы там что-то заказали месяц назад, и вот с тех пор я ни разу не смог там что-либо другого заказать. Возможно, они уже все закрылись.
Может, он просто разжирел и не может выйти из дома.
Кафе?
Нет, владелец.
Владелец? Ну, владелец, может, и не может, но люди-то на работу, наверное, выходят. Ну, такое. Ладно, хватит о печальном и грустном. У нас есть несколько темок. Первая темка, я хотел с тобой обсудить, продолжить обсуждение насчет памяти. Всего лишь один есть топик. Мы там за хардварь начали тянуть. Ты тогда меня поставил в легкий ступор, который вызвал у меня задачу пойти посмотреть, а именно, когда мы говорили о шине. шине, и ты напомнил, что Северный мост нынче встроен процессор, так оно действительно есть.
И в процессоре есть своя шина, возможно, мы друг друга просто недопоняли.
Да. Я говорил о шине, которая действительно связывает контроллер с непосредственно физической памятью, и мне интересно стало, что я не знаю до сих пор, я особо не гуглил и не читал вот эту часть, влияет ли действительно после того, как контроллер впихнули прямо в процессор, ну, впихивают почти везде, не везде еще, конечно, надо уточнить, но действительно, Intel был один из последних массовых CPU-строителей, кто так не делал. До последнего у них был отдельный Северный мост. И влияет ли теперь хоть как-то скорость шины, которая, в общем-то, соединяет CPU с памятью на максимальную пропускную способность? Или как? Или что? Или где?
Так шины нет больше, которая связывает. Это уже не шина. Почему называлась шина? Потому что она была... Она связывала не только память и CPU, но это была шина, которая связывала и другие устройства. Mm. То есть чипсет на плате, он связывал различные устройства между собой, в том числе и память. Теперь с этой шины, скажем, назовем ее так, убрали память, она напрямую связана с процессором. Так же самое, как линии PCI-Express. Есть те, которые связаны напрямую с процессором, а есть те, которые связаны через дополнительный чипсет на материнской плате, дополнительный контроллер. И теперь непосредственно управлением памятью занимается сам процессор, у него есть встроенный в него контроллер, и он напрямую общается с памятью, ну, по физическим линиям, контактно. И уже от его характеристик и характеристик непосредственно памяти DDR зависит пропускная способность туда-сюда, задержки и все остальное. Еще, конечно, есть... Теперь все упирается в скорость шины внутри процессора. Кстати, шина там тоже уже отходит. Теперь там, боюсь ошибиться в терминах, в общем, там немножко переработали шину. Раньше она была кольцевой. В последних процессорах, например, Intel сделали ее не кольцевой, а условно все направлены. Ну, теперь они общаются. И что это дает? Для многоядерных систем прирост производительности до 8 ядер или до 6 ядер это, наоборот, снижает производительность процессора. Вот так вот интересно сделали.
Мне, знаешь, что в каком значении интересно? Шина само по себе это вот девайс, который перегоняет данные. Понятное дело, что там какой-то контроллер должен быть, у тебя должно быть физическое соединение. Но у тебя есть вот физическое соединение между CPU и памятью. Вот там есть физический коннекшн, и вот он, мне интересно, хоть на что-то влияет, хоть как-то влияет на скорость. Или понятное дело, что контроллер непосредственно, который теперь в CPU-шку, он это основное, что влечет за собой требования к памяти. Но тем не менее, еще материнка, у которой есть физическое соединение между этим контроллером и непосредственно памятью. Я не думаю.
То есть влияет ли сама физика? Ну, конечно, влияет. Это логично, я думаю. Но они же все обязаны соответствовать стандартам.
Ну да, вот я о чем. То есть, вот. Ладненько, это такое ответвление в сторону. И спасибо, что уточнил, разъяснил. На эту тему больше у меня добавить особо нечего. Пошли поговорим о разном. У меня есть всего лишь три разные вещи, которые хотел упомянуть, но вначале хотел тебя спросить. Может, у тебя есть что интересного, что в клювике занес, о чем поговорить, новости, что случилось, третья нога выросла, что угодно.
Хотел похвастаться. Наконец-то залил Ubuntu 20.04 LTS.
Залил куда?
На комп.
А, окей. Ну и как? Ты среди того 1%, который юзает Ubuntu как десктоп?
1%? Даже никогда не интересовался такой статистикой. Да. До этого я юзал Ubuntu исключительно не LTS-версии, поновее качал туда-сюда, и намудохался там достаточно с различными багами. Тут я установил сразу, все работает. Но остался один извечный баг, который в гноме есть. Возможно, он связан с использованием мной проприетарных дров. Это баг того, что я не могу заходить в систему без пароля.
Подожди, а ты, в смысле, ты хочешь вырубить пароль, а он не вырубает?
ну, смотри, там какая суть? В Linux же, в принципе, нельзя без пароля быть. То есть для того, чтобы вводить команду, всегда нужен пароль. Но непосредственно вход на рабочий стол можно сделать без пароля.
Ты можешь сделать пользователя без пароля. Тебе не обязательно. Ты реально можешь сделать пользователя без пароля. Как ты user add команду делаешь для добавления, я не знаю, как это в UI выглядит, но вот когда ты делаешь user add, то он тебя спрашивает пароль, ты его можешь оставить пустым. И он тебя второй раз спросит, вы точно хотите без пароля? Ну, такой, да.
Не-не, это понятно. Просто сейчас есть такая фича, в графическом интерфейсе она выглядит просто ползунком. В командах там набор из нескольких команд, которые надо ввести, там поправить один файл, оно тоже вроде как должно работать. Суть в том, чтобы не спрашивать пароль при входе в систему. Ну, в графический интерфейс системы. Вот. И ты должен как бы загрузиться, и у тебя, хоп, сразу же рабочий стол. И, например, на Unity у меня это прекрасно работает. То есть, когда меняешь графическое окружение с GNOME на Unity, эта фича работает. А вот на гноме не работает. И вот ты хоть ты тресни, это уже я уже третью или четвертую Ubuntu переливаю на комп, и ничего с этим не могу сделать. Понял. Никакие настройки, никакие правки файлов, команды, ничего не помогает. Ну, это такое. Ну, слушай, вообще Linux кто пользуется? Какой процент людей? Конечно, там будет все дырявое.
На десктопе один, да, а прям ну на серверах, ты же понимаешь, там другого ничего нет, а на десктопе, да, 1%.
Ну, на серверах графику не используют, и Ubuntu на серверах не особо-то используют.
Ну, почему? Ubuntu, LTS, раньше, конечно, Debian какой-нибудь был, Coros, ну, ладно, окей, Linux, я не знаю, если честно, какой процент Ubuntu, но я думаю, Ubuntu там тоже колом стоит, один из самых больших, но в целом ты прав, конечно, я имел в виду Linux, и Linux на десктопе там типа 1%, а на серверах чуть ли не все. Забавнейшим, интересным фактом было то, что когда-то был исторический баг. Я не помню, то ли это в каком-то UI-менеджере KDE был, первым багом стояло увеличить число юзания Linux на end-user devices больше 50% или что-то типа такого, и его закрыли, закрыли, потому что появились всякие андроиды, там Linux, и все, в общем-то, это никакого отношения, конечно, не имеет к компании, которая этот Canonical, по-моему, да, которая этот баг открыла, да, вот Canonical, у них, по-моему, первый баг висел, то есть совершенно никакого отношения к ним не имеет, но тем так, не менее.
Еще раз, в чем баг? Я
под... баг открыли, по-моему, это был исторический баг Canonical, сейчас попробую погуглить, который гласил, что нужно пофиксить ситуацию на рынке конечных пользователей с Linux'ами. Очень мало Linux'ов на рынке конечных пользователей. Там процент прям какой-то совсем был маленький. Сейчас он 1%. А тогда, в те годы, когда... По-моему, это Canonical был. Когда Canonical сказала, что будет фиксить, было еще хуже. И они открыли багу. Вот символически у них баг-трекер. Запустили главную первую багу, ради которой они, вот, собственно, делали много усилий. Это поменять ситуацию на рынке конечных потребителей и стать насаждать туда Linux. И эту багу... Короче,
всем добро.
Да-да-да-да-да. И эту багу закрыли. Закрыли, когда Android вышел. Ну, когда Android стал популярным. С помпой тоже закрыли. Единственное, что к ним это никакого отношения не имеет. То есть они как не смогли свою задачу...
Бага сама себя закрыла.
Obsolete, да. Да, в общем, на самом деле она obsolete. Cannot reproduce.
Это объясняет, как... Почему и как они назвали Ubuntu Ubuntu? Это ж переводится как человечность. Что-то такое.
Что-то такое, да, гуманизм. Я, кстати, когда еще был вот в те года до того, как я попробовал Mac, а это, блин, наверное, так до 2012-го, да, где-то до 2012-го, может, даже раньше, я ж прям вот жил с Kubuntu. Я тогда обожал KDE, я терпеть не мог Gnome, я был уверен, что Gnome — это прошлое, он умрет, и KDE будет наше все, и я помню, как это еще было со времен KDE 3 и Gnome 2 с чем-то, и прям KDE 3 действительно был намного, намного более, как мне казалось, удобным, разухабистым, развесистым. Я еще тогда учил фреймворк, он же весь KDE был написан вокруг фреймворка Qt. Qt — это такой кроссплатформенный UI-фреймворк, который я просто обожал, я на нем прям писал, и он компилировался и под Windows, я даже на Symbian что-то пытался на Qt написать. Выглядело это ужасно везде. Везде одинаково ужасно, кроме KDE. Потому что весь KDE был написан на Qt. И там хотя бы хоть как-то оно смотрелось более-менее
нативно. Вписывалось в общую картину.
Да. Но в целом, конечно, это такое еще удовольствие было. На плюсах писать интерфейсы. Ох, елки. Как вспомню, так вздрогну. Тогда как раз его купила Nokia. И Nokia выпустила Qt Creator или какую-то студию. Это было первое отличие. Отличная, нормальная студия для Qt, которой вот прям хотелось взять в руки и хотелось ей пользоваться. И, ну, дальше все пошло, мы знаем как, чем это все закончилось и для Nokia, и для рынка, и для Linux, и где сейчас Kubuntu, где сейчас GNOME. Но последним гвоздем, мне кажется, стало, вот когда Ubuntu сказала, все, Unity больше не будет, закапываем, идем обратно на GNOME. Это вот все, это я понял, что даже Canonical уже не пробует. Если честно, мне кажется, все уже свыклись с тем, что нужно давать связанный продукт, hardware и software. И в этом плане рынок хорошо поделился. Уже Microsoft поняла, что вот да, это вот то, что людям надо. Людям не интересен один общий продукт. Они начинают выпускать все эти Surface Book. С другой же стороны, есть Apple со своими MacBook'ами. И вот как-то все меньше и меньше людей вообще интересует операционная система. Они смотрят на это как экосистему, в которую они входят. И, ну, скажем так, в теории на Android-телефоны можно установить другую операционку. Кого это интересует? Все покупают продукт, hardware плюс OS, и юзают именно этот симбиоз вместе с экосистемой, и операционка здесь отходит реально на второй план. На первый план выходит вся экосистема и сам продукт. Вот именно продукт, в котором операционка — это одна, причем даже незначительная часть. Экосистема, наверное, играет большую роль. Сама Microsoft сказала, что отныне вот им не сильно интересна операционная система, они бы хотели находиться в более высоком уровне, в уровне аппликейшенов, сервисов и так далее, и прям что дальше с Windows будет непонятно, вернее, не то, что они его прекратят развивать, но вот в такой версии, как сейчас, как было, когда они смотрели на него как на дойную корову, как а-ля Microsoft Office, понятное дело, они уже смотреть перестали. Теперь это не более чем вот та часть продукта, который пользователи покупают, когда, например, берут Surface Book, или как там называется у них, последний. Посему, я думаю, вот это вот забило еще один гвоздь в гроб Linux. Конечно, там были потуги у Canonical сделать свой ноутбук, но они были странные. Это, опять же, было довольно-таки generic железо, на котором был предустановлен Linux, и вот такая синергия между хардваром и софтваром, ну, не было там этого, чего же греха таить, и это было странно. Странно, они пытались говорить, что это продукт, а в реале это просто был generic hardware, на котором был предустановлен и протестирован Ubuntu. Что тоже неплохо.
Да, еще надо было донастраивать. Это раз. Во-вторых, я к тому, что ты говоришь, хочу добавить. Угу. Еще важна узнаваемость, то есть ознакомленность человека с тем или иным продуктом или экосистемой. Вот у меня знакомые девочки купили себе там какой-то ноут, потом хвастались, как они параллельно Linux установили Windows. Ура! Потому что им Linux нафиг не нужен был. Они не понимали, что это такое, зачем им нужно. Дайте нам Windows, мы его знаем. Все.
Ну да, это как я помню, когда Nokia начала отживать свое, и уже все понимали, что Nokia все, ну прям вот все, ей пути назад нет. Но до сих пор еще я слышал от знакомых, как они у своих школьников, когда говорили о том, какие телефоны они рассматривают для перехода, для смены, и звучала версия старого юзанного айфона, они еще говорили, нет, зачем? Вокруг меня у всех Nokia, там у всех Symbian, там у них всех аппликейшены, у них у всех все эти игры, еще там что-нибудь. А, типа, что я буду делать со своим iOS, тем более уж старым, а не новым. Он несовместим со всем, что я вижу вокруг. И как бы вот. А, так что да, да, знакомость с экосистемой играет немаленькую роль. Хорошо, я, честно говоря, уже даже не помню, с чего мы это начали. Я хотел подвести к другой теме, но подводку так и не нашел. А тема у меня коротеньких, но несколько. Первое – это то, что у Гугла давно уже, ну, я вот только сейчас собрался проходить, появился курс, который у нас есть внутренний, который мы сделали публично available, английского технического для инженеров. Он прям очень крутой, но сразу хочу уточнить, это не для тех, кто хочет выучить английский. Это для тех, кто более-менее знает английский, может уже работать с англоязычными заказчиками, но при этом английский у них ужасный, они бы хотели улучшить конкретно вот инженерный аспект. Там есть вводная часть по грамматике, но чтобы понимали, там 20 минут объяснения, что такое noun, pronoun, adjective, verb, adverb, и вам это расскажут, но подразумевается, что вы уже умеете пользоваться, просто вот сейчас вы умеете строить английские предложения, теперь мы вам там скажем, что такое noun, что такое pronoun, что adjective, чтобы вы их немножко лучше различали, потому что, возможно, вы даже не знали, что это за части речи, вы просто использовали, ибо не все те, кто знает язык, это те, кто его использует, и наоборот, не все, кто использует язык, те, кто его знает. И, соответственно, подразумевается, что у вас есть некоторое знание английского. Вы не должны быть native English speaker, но у вас должно быть некоторое знание английского, и вы хотите улучшить читабельность ваших писем, читабельность ваших текстовых документов, вот туда вот это все. Курс легенький, коротенький, он суммарно 2-3 часа, я даже не помню деталей, и неплох. Ну, чего же греха таить, неплох.
Он открыт?
Да, он абсолютно бесплатный, он абсолютно открытый.
Делись ссылочкой.
О, конечно, конечно, ты прям... А, сейчас вот пошел в наш чатик, потому что действительно стоит поделиться ссылкой. Ссылочка полетела, вот, собственно, вот Technical Writing Courses от Google. Да, developers Google, слушай, сайтик, я уже забыл, что там еще на сайтике есть, сайт developersgoogle.com, какие-то новости есть, продукты, ну, сайт, честно говоря, мне кажется, обычным маркетинговским, я бы даже не знал, что на него курсы опубликованы, вот прям заходишь туда, там продукты, ивенты, developers community, блоги, я бы даже не знал, что там есть, оказывается, курсы, если бы вот не узнал о том, что вот есть у нас такой курс, прям очень
кстати,
прикольно.
Кстати, по поводу курса, я вот в процессе переинсталляции Ubuntu обнаружил в IDE IntelliJ отдельные курсы, которые можно подгружать. То есть, да, там были всякие обучалочки, типа как пользоваться IDE, подсказочки, да, которые там слева висели желтеньким таким значком. А это именно целый курс. Ну, я почитал описание, скачал его. Я так понял, он скачивается как виджет или как плагин. Ну, я его так запустил, но не вник. Было чем заняться, отложил на потом. Будет интересно пощупать. И скачал я, естественно, курс по Java. Мне было интересно, как они это подают. То есть можно изучать Java сразу же с IDE. Вот так вот.
Да, это интересно, как выстраивают контент вокруг платформы и... Да, это, ну, это интересно. За этим, кстати, мне кажется, будущее. Если раньше, когда развивался интернет, появлялись курсы массовые и говорили, что вот, появилась возможность обучаться, сейчас проблема совершенно другая. Сейчас такой переизбыток информации, что ценность предоставляет сфокусированный набор информации в правильной очередности, который позволит тебе достичь именно твоей цели. Поэтому, конечно, за фокусированностью и пользователеориентированностью будущее, когда вот ты говоришь, мне нужно сделать Android-апку, которая бы считала credit score для человека по фотографии. И тебе сразу, вот тебе список топиков, первый, второй, третий, и почему бы это не делать прямо в IDE, которую ты... Зачем? Подожди, ну зачем, конечно, ты IDE поставил? Ну, допустим, поставил. Вот. А, ну может, для этого ты до этого ты уже на JavaScript писал, а теперь вот ты решил на Android перелезть. Ну, что-то в этом есть. ладненько.
Ну, Android Studio. Для того, чтобы написать на Android, я скачаю Android Studio.
Ну да, ну, ты же не будешь знать. Для того, чтобы знать, что там внутри есть курсы, тебе сначала надо скачать. Это, наверное, возможно, если вот ты JavaScript на питончике что-то пишешь, у тебя PyCharm, тут тебе захотелось вот это, и PyCharm тебе говорит, а вот у нас есть курсик, и заодно поставить теперь Android Studio. По поводу обучения, у меня тут идея родилась записать пару видео о том, что такое Docker, что такое Kubernetes, как это все использовать, зачем оно появилось. Ну, совсем high-level, вот как у нас с нейронными сетями, просто вот написать, чтобы кому было интересно. Так что пишите в комментарии, если это будет интересно, запишем. Идея прям есть, и, может быть, соберусь, сядем да запишем такое видео. Сначала, что такое Docker, зачем он нужен, потом, что такое Kubernetes, зачем он нужен с небольшими азами. Ну, просто вот high-level видео. И последняя тема обучения. Там вышло и последнее видео по нейронным сетям, по FastAI. Мы там обсуждаем, что такое потери, что такое learning rate, рассматриваем на конкретных примерах, где модель хуже всего отрабатывает, где модель лучше всего отрабатывает. Ну, короче говоря, очередное видео вышло. Welcome. Заканчиваем с обучением. Следующая короткая темка. Я хотел поделиться статьей на сайте udp.club. Я давно хотел написать о тех проблемах, с которыми сталкиваются адепты UDP, когда они несут это в свои команды. Она у меня так лежала в черновиках, лежала. Там было написано 6 или 7 пунктов.
Ты сначала уточни, что такое UDP.
А, UDP – это моя методика разработки, которая в командах продвигает. Она расшифровывается User-Oriented Development Process. Я собираю некоторые части этой методики на сайте udp.club. Мы ее в подкастах периодически освещали, поэтому можете посмотреть первые выпуски, особенно там, где название было что-то типа «Каково это работа департамента у черепашки», там вот про UDP я много говорил. И сейчас вот написал список, перечень тех темочек, не темок, а скорее проблем, с которыми сталкивается команда, когда они пытаются начать делать user-oriented development process. И, ну, лежал за меня список, лежал, ну, так, на статью мало, ну, что такое, 6 пунктов и все, один параграф, 6 пунктов. Думал примеры расписать, что-то задолбалось, потому что уже недели 3 или 4 оно так вот в черновиках торчит. Я говорю, ладно, бог с ним, и написал. Просто его публиковал, в следующий раз можно будет детали, если что, накидать. Сейчас я ссылку кину, а пока озвучу основные проблемки, так сказать. Итак, вот если вы начинающий UDP-адоптер, то, скорее всего, вам придется столкнуться с следующими проблемами. Первое, то, что все будут вам говорить, что UDP – это про инкрементальные маленькие шажочки, маленькие изменения. Ты берешь проблему кастомера, и ты пытаешься решить текущими средствами, соответственно, ты тюнишь текущие средства и маленькие изменения делаешь, чтобы они решали текущую проблему. В реальности не совсем так. UDP – это о том, чтобы сфокусироваться на проблемах клиента. Именно на проблемах. UDP вообще не говорит о том, коротким решением его решать или длинным. Он говорит, что решать нужно самым простым. Но не всегда самое простое решение возможно. Скорее, иногда это может требовать несколько лет инвестиций, чтобы решить проблему. И, ну, вот это первое. С этим постоянно сталкивалось, меня аж задолбало об этом говорить, просто потому что действительно, если вы начинаете делать UDP, вы обнаружите, что очень много проблем можно решить хаками. Простыми хаками ты решил проблемы клиента, и все, и не паришься, и у тебя хак есть. И со стороны будет казаться, что огромное число проблем ты решаешь простыми хаками, и, наверное, значит все UDP об хаках. И просто потому, что ты будешь решать намного больше проблем простыми хаками, ты намного больше информационных поводов будешь делать вокруг этих простых хаков. Если у тебя есть что-то, что ты делаешь 2 года, за эти 2 года у тебя будет куча хаков, и потом только ты сделаешь что-то долгосрочное. Соответственно, количество долгосрочных результатов, оно будет не такое, как количество краткосрочных. И куча людей будет обращать только на краткосрочные результаты, не понимая, что весь UDP именно о проблемах. Он позволяет отсеять все проблемы, которые решаются хаками, и как можно быстрее дойти до той проблемы, которая правда решается только долгосрочными инвестициями. Это первый пункт. Второй пункт – это то, что я слышу постоянно от команд. Вот у нас есть классная туда, технология, solution, service. Давайте теперь найдем проблему, которую она решает. Ну, так не работает. Даже если найдете проблему, которая решается этой тулзой, которая у вас уже есть, эта проблема может казаться не главной проблемой. Ну и далее по тексту читайте манифест удачного продукта. Там четко написано, что нужно решать не только реальную проблему, но и главную проблему. Иначе вам удачи не будет. Следующий пункт – это валидация проблемы и то, что команды часто путают валидацию проблемы с валидацией решения. Если вы убедились, что проблема существует, еще не означает, что если вы выпустили решение, оно будет решать эту проблему. Вы могли много чего пропустить, вы могли упустить то, что это не главная проблема, то, что адаптация вашего решения требует денег, время, сил, и, короче говоря, совсем оно на самом деле реальным клиентам проблему не решает и близко. И вот. Ну, кстати, Canonical сюда в струю. Проблема была, она была провалидирована, люди не хотят платить за операционную систему. Проблема была решена. Ну, решение оказалось совсем не тем, что надо. И причин было много. Например, в развивающихся странах Linux на рынке бесплатных операционных систем конкурировал с Windows, потому что Windows можно было купить пиратской версии где угодно. Соответственно, там проблема решалась пиратством. И вот. Дальше после этого следующий пункт. Моя команда добавила слово user. И теперь мы user-oriented. Ну, тоже, конечно, чушь. Любую проблему можно действительно переформировать так, что она будет выглядеть, что она user-oriented.
Подожди, мне кажется, любая разработка, в принципе, ориентирована на пользователя.
Да, но знаешь, что здесь имеется в виду? Сейчас какой бы тебе пример привести? Опять же, возьмем Canonical. Можно сформулировать проблему так. Пользователь не хочет платить за операционную систему, поэтому бесплатная операционная система будет выгодна для пользователя. А то, что ты повставлял слово «пользователь», ничего не поменялось. Мне нужно провалидировать проблему, мне нужно понять, является ли она главной для пользователя, мне нужно понять, есть ли вообще пользователи, мне нужно понять, насколько им интересно будет на мое решение мигрировать. Вот все мне нужно понять. От того, что я и мою задачу «давайте сделаем бесплатную операционную систему» переписал с фразой бесплатная операционная система позволит пользователю не платить за операционку, и там появилось слово «пользователь», не сделал этот гол пользовательски ориентирован. Но часть команд просто начинает перефразировать текущий гол, не понимая, что фразирование здесь абсолютно никакого значения не имеет. Следующее – это разные аудитории для валидации проблемы и продукты, которые вы строите. Это тоже прям прекраснейшая проблема. Очень часто люди выходят на улицу, находят студентов, говорят: слушайте, мы вам вот сделаем вам биткоин-майнер, который вам будет давать биткоины с неимоверной скоростью по одному биткоину в час. Вот вы заходите на этот сервис, кликаете кнопочку и получаете биткоины. Понятное дело, что студенты скажут вам: да, мы это хотим. Проблема в том, что ваша аудитория целевая, скорее всего, будет не те, кто хотят за бесплатно майнить биткоины. Вы, наверное, захотите за денежки за это брать, когда сервис реально будет сделан. Причем такие денежки, которые будут окупать этот сервис.
Ну и да, изначально на халявщиков ориентироваться не стоит. Это в любой работе, не только в разработке.
Да. И появляются сервисы, типа вот у Кодека был майнер в ренту. Когда ты покупаешь хардварь, который ты рентишь для майнинга. И в долгосрочной перспективе ты якобы выходишь в плюс. Я не знаю, где сейчас Кодек с этим продуктом. Прям вот пошел гуглить, аж интересно. Кодек hardware for mining, for rent. Был у них целый продукт.
Кодек — это те, которые фотоаппараты и другие штуки?
Да, ну, в последние года скорее и другие штуки. Кодек кэш майнер, да? Кодек кэш через кей, не как кэш. Kodak Cash Miners Bitcoin Mining Computer that was displayed in Kodak Booth in the Kusinic Center generates it was... Ну, короче, скину ссылочку. И схема, да, схема was widely criticized. Да, это вот сумасшествие, которое Kodak пытался сделать. Ой, не в тот чат кинул. Блин, сейчас кину. Проверим, может, я еще что не в тот чат кинул. Да, не в тот чат кинул еще одну ссылочку. Короче говоря, то, что да, нужно проверять аудиторию, именно ту, которой вы собираетесь продавать результирующий продукт. Следующая, предпоследняя ошибка – полный игнор последней мили интеграции. Когда вы выпустили продукт, а там хоть трава не расти. И вроде бы и проблему реальную решают, вроде бы клиентура есть, но там какая-то security фича, которую надо подпилить, чтобы люди начали юзать, но вы уже все, пошли следующий и ждете миллионы долларов продаж. Такое тоже, конечно, не работает. Нужно, чтобы у вас бизнес строился от реальных валидных метрик.
Короче, после пострелизный допил.
Да, я бы, честно говоря, даже не назвал релизом. Если правда делаете UDP, скорее всего, ваш первый продукт — это будет полностью закрытый продукт для первого кастомера. Первый кастомер, которому начнут платить деньги, где у него будет полусырая альфа, которая доступна только ему и решает только его проблему. После этого вы начнете делать более generic solution, который решает ту же проблему, но для второго, третьего, четвертого кастомера. И после того, как вы реально заонбордите 4 или 5 клиентов, которые реально вам платят, вы поймете, что это допилено до generic решения этой проблемы, сделайте какую-нибудь альфу уже доступную по инвайтам, ну и так далее. Скорее всего, момент того, что раньше называлось релизом, где все только начинает фиксить, если вы делаете UDP правильно, в момент релиза у вас уже стабильный поток кэша, стабильный поток денег от клиентов, и то, что вот другие называют релизом, в вашем в мире UDP это просто некоторая точка в разработке, там 100 спринтов от сейчас, когда вы решили сделать пиар-компанию. Но, в принципе, такого не бывает. Ну, вернее, там с точки зрения UDP как такового-то и релиза на самом деле нет. Первая версия аппликухи, которая заказывает борщ удаленно, может быть форма отправки имейла, за которой сидите вы и руками отправляете это кому-нибудь, кто делает борщ. Ну, так, к слову. Соответственно, вот эта последняя миля — это самое важное. Все остальное, на самом деле, до лампочки. Последнее – это продолжать действовать по плану и тому же скопу продукта, даже если проблема поменялась. Вокруг вас проблему уже могли решить, а вы все равно еще прете, вот решаете вот ту же проблему, тот же скоп, и также продолжаете пилить. Ну, так тоже в жизни не работает.
Ну, это знаешь, новая модель велосипеда может оказаться круче.
Это о чем?
Ну, когда ты изобретаешь то, что уже изобретено.
А, да, но имеется в виду, что ты пытаешься вывести новую породу лошадей, когда на рынке вышел автомобиль. А тут нужно понимать, что новая порода еще все еще может быть интересна людям. Нужно просто понимать обновленный рынок. Нужно понимать проблемы, которые решает. Проблемы, которые, допустим, изначально решал, это более reliable и более быстрые и более длительные поездки. Машина решила. Все. То есть вот это не означает, что нету места для продолжения скрещивания лошадей. Но если ты замкнулся на оригинальном плане и той проблеме, то ну все, она уже решена в маркете. Может быть, более дешевле предлагается решить. То есть проблемы нужно постоянно реэвалюэтить. Собственно говоря, с точки зрения UDP, именно поэтому любая долгосрочная инициатива называется муншот, потому что независимо от того, как ты уверен, что проблема существует на рынке сегодня, на момент релиза эта проблема может быть решена. Даже если вот сегодня она есть, я за нее готов платить, на момент релиза проблем может уже не быть. Уки-дуки. Это на самом деле почти все. Я вот только хотел сказать, что недавно понял, что Джереми с его проектом NBDev, который позволяет писать питоновские библиотеки прямо в ноутбуке, он вот прям все по UDP делает. Вот если посмотреть по методике разработки, он делает по UDP. Я терпеть не люблю то, как он все делает. Мне не нравится с точки зрения инженерии, как он пишет либу. Мне кажется, это жутко неправильным, совсем неверным. Тем не менее, его либа одна из самых популярных на рынке. Я вот смотрю, у меня кровь из глаз по поводу некоторого код-стайла, который он там применяет. Мне кажется, так нельзя вообще делать. Тем не менее, его либа одна из самых популярных на рынке deep learning framework. Либа. Это я к тому, что свое личное понимание и, в принципе, даже понимание рынка о том, что такое правильно, как надо делать, это все абсолютно второстепенно. Главное – это то, чтобы люди использовали. А насколько оно будет допиленным, хорошим, плохим, правильным, каноническим, проработанным, и поставьте любой термин, это вообще никого не заботит. И вот Джереми с его библиотекой FastAI, это прям, я не знаю, как осознание пришло, это же вот
оно. Мне кажется, это начинает, все, что ты перечислил, эти эпитеты, это начинает заботить, когда уже есть конкуренция.
Наоборот. Это как раз понимание того, что вот все эти эпитеты не важны, могут тебе позволить выиграть, если есть конкуренция. Просто потому, что типа твои конкуренты вместо того, чтобы решать пользовательскую проблему, будут заботиться о том, чтобы на момент релиза у них была стабильная библиотека. В это время ты своим недопиленным кусочком гуану, который решает реальную проблему, но нужно немножко ее подпилить, захватишь 90% рынка. И с этих 90% рынка не слезут. И таких ситуаций много. Всякие монги, которые годами не закрывали багов, где они теряют данные. Просто вдумайся, база данных теряет данные в некоторых случаях. Даже если у тебя есть полный реплика сет с дублированием данных, она все равно иногда теряла. Тем не менее, где сейчас все конкуренты NoSQL и где Mongo? Монго вышла первая, она сделала это, и все научились. У меня даже было несколько своих решений, как обходить в некоторых случаях то, когда Монго вот теряет данные. Это были костыльные решения, когда ты говоришь Монге «запиши», и у нее там есть режим записи, когда если хотя бы N нодов из твоего кластера записали, она тебе говорит, что все, запись прошла, но при этом я-то знаю, что была бага, что она могла терять, и у меня, я вот так смутно уже вспоминаю, как это было реализовано, был механизм, который реально проверял, что запись произошла на всех нодах, а не только на части. И вот только тогда я считал, что запись действительно записана, потому что я знал, что Mongo даже при реплика сети с X числом нодов все равно может упасть так, что эти данные записаны не будут. В общем, там печальные были вещи, и для базы данных это же типа должно быть, ну все, это конец, это сливай воду и закрывайся. Ну и повторюсь, где сейчас все остальные, которые пытались на рынок выйти с полностью проработанным, вылизанным решением? Ну, нигде, мягко говоря. И это не означает, что вы делаете гуано, и оно одновременно все время становится, и рассчитываете, что оно кому-то надо. Нет, идея в том, чтобы вы начинали с вашего одного клиента. Вы берете клиента, вы делаете калечное решение, минимально необходимое для решения этой проблемы, вот для этого одного клиента. Потом вы начинаете его делать более generic, и наконец-то приходите к рабочему продукту. Но повторюсь, вот этот момент прихода, все, у меня рабочий продукт, это не более чем какой-то там спринт, когда вы решили сделать пиар-компанию. И вот повторюсь, Джереми, ну, обалденные вещи делает, смотришь и прям думаешь, нет, так делать не надо. А теперь повторюсь, а где все конкуренты и где Джереми с его FastAI? FastAI – одна из самых популярных в мире высокоуровневых библиотек. Наверное, более популярный пока что Keras на базе TensorFlow, ну и второй как раз вот FastAI. А все остальные глюоны, которые сделались на базе MXNet, ну, их и близко сейчас нет. Ладненько, у меня осталось 3 минуты. Да. Да, нужно бежать. Так что на сегодня все. Но если у тебя. А, тоже. Окей. Хорошо. Все, тогда с вами в студии был Сергей сегодня.
И Вячеслав.
До новых встреч. Пока-пока.
Счастливо.